Дальний свет.
Добрый день. В эфире программа «Дальний свет». У микрофона Анастасия Вяткина, за звукорежиссерским пультом Вадим Шелоносов. В гостях у нас который раз Андрей Тарасов, наш большой друг, товарищ и автоэксперт, инструктор по контраварийному вождению. Мы с Андреем решили обсудить такую вещь, как особенности летнего вождения. Вот смотрите, зимой скользкая дорога, снегопады, снежная каша, слякоти, куча всяких проблем, есть свои нюансы. Не так давно мы обсуждали нюансы весеннего вождения, оказалось, что их более 10. Сейчас обсуждаем нюансы летнего вождения. А что такое лето? Лето – это дожди, ливни, грозы. Лето – это туманы, особенно если по утрам ездите где-то за городом по трассе. Лето – это жара, тополиный пух. Андрей смеется. Андрей, давайте поделимся, какими у нас есть, какие нюансы есть у летнего вождения.
Добрый день, уважаемые слушатели. Ну да, летом можно говорить не одну передачу, но вот сегодня тема, которую вот уже Настя озвучила, это дождь, и с этим что с этим связано, и это жара, которая вот у нас сейчас есть, и, надеюсь, будет дальше, будет у нас теплое лето.
Да, мы посмотрели прогноз погоды на эту неделю, жара и дождь.
Жара и дождь. И вот особенности с жарой, особенно если ваша машина уже не первый год живет и не молодая или какая-нибудь машина отечественного производства, то что может слышать водитель, который стоит в пробке? Иногда включается, появляется новый звук. Вдруг что-то загудело, и падают обороты у двигателей, как-то такое возникает, такая какая-то вибрация у некоторых машин. И для новичка это что-то такое непонятное. Почему это? Что это? Я помню себя, когда я был начинающим водителем, когда этот звук появился, я не понял, что случилось? Почему это начинает жужжать здесь в машине? А это очень простой ответ. Это включает система охлаждения, которая понимает, что на улице жарко, начинает дуть на радиатор вместо набегающего потока. Это пугаться не надо. Но когда вы едете быстро, это все обдувается этим входящим воздухом. А тут этого бояться не надо. Что еще может быть связано с этим перегревом? Вот скоро начнут цвести тополя, которые у нас везде растут, появится тополиный мух, о котором пели в песне. Возникает, кроме проблем для тех, у кого есть аллергия от этого тополиного пуха, есть и проблема для машины. Во-первых, тот же радиатор забивается пухом. И вообще очень многие сервисмены справедливо советуют помывать после весенней грязи радиатор машины, потому что когда он забит грязью и какой-то и новым этим пухом, то он хуже охлаждает жидкость охлаждающую, и машина будет больше перегреваться. Поэтому советую, особенно ваша машина старая, стоит куда-нибудь заехать или самому, или с помощью какой-то автомойки помыть этот радиатор. Что еще бывает проблемно с этим самым пухом? Это он забивается под капот, как так же, как вот осенний, мы будем, видимо, говорить в будущем, осенние листья. Он забивается под капот, и бывают редко, но бывают случаи такого возгорания машины даже, когда много пуха скопилось, что-то перегрелось, и там, значит, перегрелось, и машина у вас может загореться. Поэтому советую, когда он у вас долго стоит особенно, проверяйте, поднимайте капот, очищайте все эти вентиляционные какие-то отверстия и прочее.
Действительно, летом появляется очень много сообщений о самовозгораниях машины, и действительно, видимо, не всегда виновата проводка. Где-то, видимо, и пух.
Ну, пух, который как бы такое горючее вещество, которое может загореться. Поэтому вот буквально вспоминал Михаила Александровича Гофмана, который, когда здесь был, там, несколько лет назад, все рассказывал, надо за машиной ухаживать и смотреть. И я согласен с этим делом, потому что вот он был первым, кто начал об этом говорить, по крайней мере, здесь на радио, что даже когда у вас современный автомобиль, который там буквально вчера вышел с завода, и вы купили его дилера, вот эти проблемы типа грязи, пуха и прочее, которые стоят самим устранять, здесь не требуется никакого сервиса. Их нужно надо заставлять это делать. Вот это вот такая проблема жары. Если ваша машина достаточно давно живет и возникает проблема с перегревом, то тут как мы об этом узнаем? Вот глядя на панель приборов, вы видите указатель температуры двигателя. И когда эта стрелочка заходит в красную зону, и когда вы слышите, что ваш вентилятор, система охлаждения никак не выключается, а жужжит настойчиво, и ничто ему не мешает выключиться, тогда, значит, дело идет к перегреву или закипанию двигателя. И здесь самое важное и простое – съехать на обочину, включить аварийку, включить печку на полную мощь тепла, чтобы хоть немножко тепло отводилось от этого двигателя. Вот. И стараться сразу двигатель не выключать, потому что, когда вы выключаете двигатель, у вас начинает не работать насос, который гонит систему охлаждения по двигателю. Вот такая проблема, которая может быть. Почему она происходит? Потому что какая-то может быть утечка охлаждающей жидкости. И поэтому у тех, опять же, повторюсь, у кого машина живет не первый год, стоит периодически посматривать под колеса машины, под двигатели. Какие-нибудь подтеки жидкости, которые там могут находиться, они могут сказать, что у вас утекает что-нибудь из системы охлаждения. Периодически посматривайте хотя бы раз в неделю под капот и смотрите на этот уровень. Потому что эта история с летними ремонтными, большими пробками, часовые стояния в этих пробках.
Действительно, в часовых пробках в дачных направлениях и восточный обход, и югокамское направление.
Да, практически везде, наверное,
во все стороны. Да, и, конечно же, Пермь, Екатеринбург стабильно каждую пятницу кто-нибудь да закипает.
И видно, что машина съехала на бочину, открыт капот, идет пар, и здесь профилактика. Как говорят, и в Африке профилактика. Нужно лучше ситуацию предусмотреть, чем потом пытаться эту проблему решать там, где-то на месте. Что еще нам может помешать в эту жару? Это история... Вот есть две проблемы. Нет кондиционера, жарко, душно, пыльно. Есть кондиционер, люди постывают. Вот. И там, и там требуется, опять же, такое внимательное отношение. Когда у вас этого кондиционера нет, все открывают окна, естественно, что какую-то вентиляцию создает, но здесь залезает пыль и прочее. Поэтому иногда стоит, быть может, просто систему воздуха включить, вот подачу хоть какого-то там теплого, чтобы какая-то была хоть какой-то обдув, чем просто ехать с открытыми окнами. Советую, опять же, из личного опыта иметь какую-нибудь бутылку, одну, две, три воды и какое-нибудь полотенчика. И когда вы стоите час-другой в этой пробке, и вам просто плохо, дурно становится от того, что такая жара, намочили полотенчика, на шею положили, на лоб, и вам уже будет немного легче.
Я добавлю такой очень девчачий совет, уж простите меня, но это работает. Есть такая штука, как термальная водичка в пульверизаторе, и она очень здорово спасает.
Да,
она помогает очень сильно освежиться, когда стоишь в пробке, а когда уже не в моготу, очень жарко даже при кондиционере, когда мозги закипают. Очень помогает. Тут, кстати, проблема. В пробках закипают не только...
Двигатели.
Да, не только двигатели. В пробке закипают мозги у некоторых автомобилистов. И это все приводит, в общем-то, к неадекватным каким-то аварийным ситуациям, либо, ну, откровенно, к неадекватным реакциям. Что делать, если мы вот вдруг с дорожной агрессией столкнулись? Я просто спрашиваю на фоне недавней драки между женщинами.
Ну, что делать? Я не совсем понял, почему эта женщина не закрыла свои машины, потому что здесь, на мой взгляд, единственное, что можно сделать, закрыться в машине, заблокировать двери и вызывать там помощь, там, полицию, друзей, кого-то еще. Потому что вступать в эту драку, на мой взгляд, это не спортивный ринг, где ты доказываешь свое преимущество. Это такое нападение на тебя. Здесь самое простое – закрыться и вызывать помощь, и никак не реагировать.
А если дорожный агрессор, ну, закрылись, а дорожный агрессор взял и просто стекло выбил, и все равно пытается вытащить тебя из машины, как-то разобраться?
Ну, мы тут все возможные варианты, конечно, не рассмотрим, потому что бывают люди, оружие применяют и прочее. Вот. Надо смотреть на состояние, потому что вступать... Видите, когда человек находится в агрессии, он практически невменяем. В какие-то сознательные беседы, содержательно с ним вступать, это, на мой взгляд, бесполезно, это вызовет его агрессию. Поэтому максимально от него дистанцироваться. Как ни прискорбно, не было, я так понимаю, случаев помощи вот в этой истории с этой женщиной, но
помощи звать на помощь не приходится.
Но, тем не менее, звать на помощь, там, видимо, как-то вот кричать. Вот. То есть, все-таки, на мой взгляд, по возможности не вступать в этот конфликт, от него дистанцироваться.
Мне кажется, можно обозначить очень заметно для соседей по потоку о том, что у тебя проблема просто несколько раз очень громко и долго.
Сигналить, да.
Сигналить, использовать клаксон для привлечения внимания.
Сигналить,
вот это не останется
аварийка и прочее. Ну, по возможности, возможно, уехать отсюда, куда-то отъехать в сторону. Вот. Это, на мой взгляд, более правильная стратегия, чем пытаться... Я понимаю, многие, кто слушает сейчас, они, особенно спортивного такого духа мужчины, будут пытаться этот конфликт развивать дальше.
Наказать обидчика.
Но тут, знаете, те, кто работали на севере, могут такую вещь вспомнить. Едешь ты на «Жигулях», едешь на «Волгу» по дороге, дорога узкая, в одну полосу ты уезжаешь, потому что Волга больше и главнее. Едешь ты на Волге, едет какой-нибудь КамАЗ, грузовик, ты съезжаешь в сторону, потому что КамАЗ больше. Едешь ты на КамАЗе, едет ураган, который возит эти плети, возит трубы, вот он еще больше, ты уезжаешь на КамАЗе на большем, потому что там машина больше.
Не, ну по такой логике, если, предположим, едешь на Гранте, то ну, какой-то крузер ты должен пропустить, потому что он больше, нет ведь?
Ну, я просто привожу, что, например, когда ты пытаешься с кем-то бороться, ты можешь столкнуться с тем, что будет кто-то еще сильнее, чем ты. И это будет такая вечная война. Я думаю, не за этим люди выезжают на дорогу, чтобы с кем-то вечно воевать. Их так хватает проблем, я думаю, у людей. Поэтому я здесь-то какую идею отстаиваю, что не стоит доказывать свое превосходство в этой вот такой дорожной агрессии. Хотя это, конечно, происходит, но это не тот путь, который будет нужен для безопасности, для вашей жизни.
Мне кажется, еще важно стараться не провоцировать конфликты, если замечаете на дороге водителя, который, по вашему мнению, ведет себя как-то неадекватно. Ну, лучше стараться держаться подальше от него, перестроиться в другой ряд. Если видите, кстати, если видите, что у него совсем неадекватное поведение, он может быть, ну, что-то не в порядке, может быть, с человеком, может быть, просто пьяный, то не поленитесь, позвоните как минимум 02. Сообщите об этом, возможно, спасете свой автомобиль, жизнь, здоровье или других участников движения.
Ну, еще есть такой момент, я сейчас об этом подумал. Иногда эти конфликты возникают из-за того, что один человек, который, допустим, мог бы его погасить таким некоторым извинением, таким, быть может, даже формальным, но извинением, да, он начинает также агрессивно наступать на того, кто на него наехал. Иногда просто, опять же, по опыту скажу, что когда ты скажешь «извините, я был неправ», вот это может затушить конфликт. По крайней мере, это путь, который может к этому привести. А если сразу, сходу, значит, на тебя наехали, ты тут же начинаешь наезжать, это гарантированный конфликт, который кончится неизвестно чем.
Ну, есть, да, еще такое правило 3D, мы его все знаем, дай дорогу дураку, иногда это спасает ситуацию.
Да, 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 лучше попустить и уехать, чем... Понимаете, правота своя, она заканчивается, точнее, она чем бывает важна? Когда я приехал домой живой и здоровый, вот тогда я прав. Не когда я кому-то указал на дороге, что он не прав, что он какие-то правила, ну что это прочее. Никто не дал никому права учить. По крайней мере, пока тебя не просят, не лезь с советами. А когда ты вернулся домой после сложных каких-то поездок, зашел домой, все твои близкие живы-здоровы, ты сам доволен своим днем, вот тогда это твоя правота и наступила. Вот это вот более правота, чем когда ты начинаешь с кем-то спорить там на дороге.
Если у нас разговор зашел об обсуждении дорожной агрессии, дорожных конфликтах, хотя на самом деле, да, мы хотели обсудить нюансы летнего вождения, в жару, в дожди, в туманы. Я думаю, что мы будем готовы еще пообщаться на тему и дорожных конфликтов. Если хотите поделиться каким-то своим мнением, советом, впечатлением, эфирный телефон 206-60-66. С удовольствием примем звонки через несколько минут. А пока вы будете нам дозваниваться, будем... разговаривать о жаре продолжим, о ярком солнце, я думаю, что мы продолжим, там есть свои нюансы. И, конечно же, да, поговорим о дожде, поскольку проблем там предостаточно. Летние ливни, они приносят и то самое аквапланирование, которого многие опасаются. И отдельно хочется поговорить о движении в туманы. Обо всем этом поговорим через небольшой перерыв. Мы вернемся.
Дальний свет.
В эфире программа «Дальний свет». У микрофона Анастасия Вяткина. В гостях у нас Андрей Тарасов. И мы обсуждаем нюансы летнего вождения. Как-то у нас до перерыва все перешло на обсуждение дорожной агрессии. Мы готовы...
Актуальная, видимо, тема.
Да, это актуальная тема на фоне двух вот недавних событий. Мы, в принципе, готовы и об этом поговорить, готовы выслушать ваши советы и предложения, что делать вот с дорожными агрессорами. Телефон 206-60-66. Будем рады пообщаться. А пока вернемся к нюансам летнего вождения и поговорим о ярком солнце, поскольку летом оно настолько яркое, что глазам больно и в итоге не видишь. Андрей, что вы нам предложите?
Ну, в принципе, ответ довольно простой, темные очки, но тут надо понимать, что это просто обязательный элемент набора водителя, потому что есть яркое солнце дневное, есть яркое солнце закатное, когда солнце очень низко над горизонтом, и яркое солнце рассветное. Те, кто ездит много и ночью, и вечером, и утром, они это могут увидеть. И поэтому темные очки – это просто набор, необходимый элемент вашей безопасности. Вот, не стоит этим делом пренебрегать. Многие могут их делать просто для машины. То есть не какие-нибудь супер-очки, просто в машине одели, вышли из машины, убрали и одели какие-нибудь свои подходящие очки. Но это просто необходимо, потому что были случаи, у меня был такой случай в жизни, когда после дождя солнце, асфальт блестит, начинает резать, такая возникает резь в глазах, слезы, ты не можешь ничего видеть, и мне пришлось ехать и полчаса там где-то в тени отдыхать, а адаптироваться, потому что это вот после дождя, после сильной грозы асфальт мок и много воды, солнце слепит, со всех сторон блики. Это очень тяжелый момент. Что еще важно понимать, что, опять же, на мой взгляд, когда я попал на дорогу, я здесь не должен никуда торопиться. Потому что вот эти вот, есть такие особенности, преодолеть себя, вот трудно, плохо, слепит, а я буду ехать. Возникает вопрос, зачем? Если я это преодолеваю для того, чтобы какую-то работу выполнить, тут еще тоже вопрос спорный. Когда я еду просто со своей семьей и детьми, и с женой, и куда-то я еду, и я пытаюсь преодолеть, то я себе оставлю такую опасность, которая, может быть, таким боком выйдет, что лучше тебе полчаса было подождать и потом не ехать. Поэтому яркое солнце, это темные очки, это козырек солнцезащитный в машине, вот, и вот все эти вот истории должны вам помогать.
Я добавлю, что очки полезны, поляризационные, только они, поскольку они очень классно снимают блики, вот особенно той ситуации, про которую говорил Андрей, когда после дождя вся дорога блестит, это действительно больно глазам, а вот полярочки, как мы их ласково называем, они очень хорошо нивелируют эту проблему, снимают блики и с дороги, и с соседних машин. И в целом мир в них красивый, как фильтр в Инстаграме. Ну, правда.
Более розовые очки.
Да, а вот есть еще в продаже очки для ночного вождения, для тумана, с желтыми стеклами.
Но я думаю, тут те, кто занимается горными лыжами, могут такую вещь заметить. Когда одеваешь такие специальные горнолыжные очки, они там бывают многие желтые, с каким-то таким оранжевым оттенком, тут этот спектр, я не знаю, как это происходит технически, то есть не могу сейчас формулировать, но то, что в таких вот желтоватых очках в тумане, особенно, или такой снежной мгле, что бывает зимой, или летом в тумане, более контрастно все предметы, это как бы факт, который вот я могу по себе сказать, как когда на лыжах катаешься, и когда едешь в машине за рулем. То есть в туман ночью, да и днем, или в таких вот, такая белая мгла, которая тебя окружает, и ты не видишь, где кончается дорога, где начинается, значит, поле, поворот и прочее, здесь предметы более контрастны, конечно, в этих очках, поэтому опыт мой подсказывает, что это полезно приобретение и полезный аксессуар, который должен быть в машине, опять же, для тех, кто едет часто, долго, много или так собирается ездить.
Коль уж скоро заговорили про туманы, давайте ими и продолжим. Какие у нас есть нюансы, если мы попадаем в туман?
Ну, как нам еще говорят в правилах о том, что у нас туман искажается звуки, искажаются предметы, мы не можем ориентироваться точно, что на каком расстоянии перед нами находится этот объект, далеко или близко. И поэтому здесь повышенное внимание, минимальная скорость по ситуации. Известная история, когда, опять же, новички, я таким был, включаю там дальний свет, и возникает эффект обратный, когда этот свет упирается в стену из этих капелек воды, из которой туман состоит, возникает эффект такого экрана. То есть ты совсем ничего не видишь. То есть вообще. Поэтому здесь ближний свет иногда, и даже чаще всего габаритные огни, если есть противотуманные фары, которые находятся внизу, ведь в чем их изначально был смысл, когда они появились? Они находятся как бы внизу, почти на уровне дороги, и подсвечивают снизу этот твой путь будущий, и, соответственно, чуть дальше светят тебе, и не упираются в этот туман, и этого экрана не создают. Поэтому вот это использование этих всех путеводных фар, потом многие забывают, что стандартно идет в каждой машине задняя путеводная фара, которая более ярко горят.
Ой, некоторые про нее забывают вообще, а некоторые про нее помнят всегда. И
а некоторые забывают ее выключить.
Да, да, да. Вот я.
Но тем не менее, когда вы попали в ситуацию с этим туманом, а это бывает, когда такой погодный перепад, когда было тепло-тепло, потом пошел дождь, но дождь прошел. Вот. Или это бывает рано утром такие. В любой низине бывают такие ситуации очень красивые, конечно. Где-нибудь раннее утро, уже становится светло. Низина вокруг над тобой, все видно хорошо, а в низине такой туман скопился, и там ничего не видно. Бывает, например, глубоко, что ты заезжаешь. Как
помните
вот, как
в мультике? И даже лапы не видно.
Вот. Тут ничего не видно. И вы не знаете, что там находится, между прочим. Так же, как история с какой-нибудь темнотой. То есть вы в эту низину спускаетесь, а что там? яма ли, что-то лежит на дороге. Поэтому, опять же, минимальная скорость и готовность остановиться в любой момент, если вы едете в такой ситуации.
Ну, я думаю, да, тут со скоростью не стоит торопиться. Категорически не нужно выходить на обгон, если туман, потому что вы можете просто не увидеть даже машину, которая уже почти рядом с вами.
Не выйдете эту машину, либо не поймете ее размер, а она вас может не увидеть. И, соответственно, эта ситуация может быть кончится нехорошо. Поэтому вот уже где нужно терпение. Вообще, я считаю, что такая высшая добродетель водителя – это терпение. Когда ты терпишь вот эти вот условия сложные, ты остаешься живой. Когда ты пытаешься не в нетерпении кого-то обогнать, где-то рискнуть, не спрашивай себя, зачем я это делаю. Вообще, очень важный вопрос, когда вы едете в любых дорожных условиях. Зачем я пошел на обгон? Для чего? Когда возникает ответ, многие уже задумываются, быть может, стоит подождать там минут 20, будет ровная дорога, и будет прямая видимость, и будет лучшая погода и прочее. Там я его и обгоню. Зачем именно здесь?
Да, еще в тумане есть пешеходы. Они не всегда понимают, что они делают. Мне вспоминается ситуация, она, по-моему, была прошлой осенью, на трассе Перми-Екатеринбург. В 5 утра был очень сильный туман, и две дамы, шли, так понимаем, с вечеринки, и шли они прямо посередине проезжей части, то есть по разделительной полосе, им, видимо, так было как-то комфортнее, да, и, может быть, так было лучше видно, да, мы, конечно же, были в нетрезвом состоянии, причем, по отзывам полиции, в сильно нетрезвом состоянии, не отдавали себе отчеты. Окончилось тем, что водитель автомобиля, насколько помню, Chevrolet Lachetti, этих дам заметил в последний момент, но он не мог их видеть в принципе, попытался избежать наезда и в итоге впечатался во встречный грузовик. Все кончилось трагично и печально. Дам в итоге тоже задело. Но да, нужно понимать, что, дорогие пешеходы, не надо так делать. Давайте мы сейчас сделаем еще один небольшой перерыв и скоро вернемся.
Дальний свет.
День в эфире программа «Дальний свет». У микрофона Анастасия Вяткина. В гостях у нас Андрей Тарасов, наш большой друг, товарищ и инструктор по контраварийному защитному вождению. Обсуждаем нюансы летнего вождения. Уже поговорили о жаре, закипающих двигателях и мозгах. Поговорили о тумане. И на очереди у нас дожди. Дожди. Я вот лично очень не люблю ездить в дождь. Андрей, вы любите?
У меня по-другому к этому отношение. То есть я люблю ездить вообще. А приходится ездить и в дождь, и в туман, и в мороз, и прочее. Вот это как бы такие превходящие условия моей любви к вождению. Поэтому, дождь, что теперь делать? Вот я понимаю, конечно, когда люди могут выбирать ехать, не ехать, но тут возникает следующий момент. Не познаешь, не научишься. Поэтому и мы не можем нашу погоду регулировать, чтобы было всегда у нас не было дождей, и было только солнце, и сухо, и хорошо. Поэтому надо уметь ездить в дождь, тем более наша полоса климатическая, предполагаю, что бывают долгие дожди, многие дожди. Надо просто понимать, что когда вы едете в дождь, чем характеризуется любой дождь? И короткий, и не короткий, и гроза, и такой медный, мелкий, нудный. Это всегда низкое сцепление колес дороги. То есть надо понимать, пошла влага сверху, колеса будут больше скользить, чем когда был сухой асфальт. Есть известный совет, который ходит из передачи в передачу, из книжки в книжку от старших к молодым водителям. Первые полчаса, минут 15 дождя, дорога очень скользкая, потому что вся пыль, вся копоть, которая на ней есть, она начинает намокать, так и возникает пленка вот этой вот грязи. Потом она смывается дождем. Но в первые 5-10-15 минут машина будет совсем как по льду скользить. Поэтому надо быть вообще внимательным, а в первые моменты не делать совсем ничего резкого. Что еще дождь нам дает? Это плохая видимость. Это плохая видимость вообще, потому что капли воды – это такой водяной туман из по колес впереди идущей машины, поэтому все обгоны, опережения становятся более опасными, потому что ты не видишь ничего. Вот это, когда едет большая машина, какой-нибудь автобус, когда такое громадное облако накрывает тебя, и это все.
Бывает, кстати, не только туман, а бывает откровенно, там, если по лужам все шпарят, то бывает, что и окатывает.
Такая
окатывает прям водой и грязью, и со встречной полосы. Очень неприятно, тоже очень сильно ухудшает видимость.
Поэтому стоит, вот, кстати, бывает такой момент, когда дождик уже маленький, да, а какая-то есть большая влага, ну, там, типа, лужа большая и прочее, заранее включить дворники. То есть, когда вы видите, что скорость может окатить, заранее их на больше, более активный режим включите и прочее. То есть, что еще нам, опять же, вот, плохая видимость из-за этого водяного тумана и те же самые дворники. Когда сильный дождь, когда ходят очень часто эти дворники, тоже это такой элемент, это мешает раздражать, мелькает перед постоянно. Вот. Поэтому здесь, опять же, совет универсальный, быть более осторожным, внимательным. Есть такие дожди, доводилось мне их не бывать, когда на самой большой скорости дворник не помогает. То есть сплошная стена воды. И даже в наших краях такое бывает. Самое лучшее – съехать на обочину. То есть, когда я ничего не вижу, ехать не надо. Съехать на обочину, включить аварийку, вот, и смотреть там в зеркала, чтобы никто и вас не въехал, и вы наблюдали, что происходит вокруг. Потому что ехать, когда ничего не видно, не надо. Нет никакой такой задачи, чтобы вас могла погнать в такую ситуацию. Ну, какие-нибудь сверхэкстренных задач. Вот. Что еще? И такой совет мы, кажется, можем здесь дать, какие бывают проблемы. Это запотевание стекол изнутри. Вот туман снаружи, бывает туман изнутри. И особенно для начинающего водителя бывает такой момент ступора, когда все запотело.
Да, вот, кстати, нас даже в ICQ сейчас спрашивают, во время дождя начинают запотевать окна, как с этим справляться?
Это повышенная влажность, она будет всегда в любой дождь. Здесь очень простые советы. Первое, вот, опять же, с чем я столкнулся я в своей жизни? У меня и была машина без кондиционера, и вот дождь, и вот внутри все запотело, надо как-то куда-то ехать, даже когда остановился, ничего не видно. Первое, что я сделал, это была ошибка. Я включил холодный воздух на большой скорости. Ничего не изменилось. Запотевание практически не прекратилось. Потом как-то вот до меня дошло, это было не в первый хотя раз, вот включить горячий воздух. Да, стало очень жарко в машине. Да, как-то было душно и как-то нехорошо. Но зато видимость появилась. Понятно, что здесь этот дискомфорт от этой жары, он скоро проходит, потому что это не бывает вечно. Но тогда стекла у тебя очищаются всего.
Так что вот пользователь ICQ, Жека, мы ответили на ваш вопрос.
Если у вас нет кондиционера. Если у вас есть кондиционер, опять же, интересно, такое есть такое наблюдение. Многие стараются, видимо, экономить расход бензина или там топлива. Кондиционер включает редко очень. Ну, допустим, вы включаете в обычный день. Это нормально. Но когда идет дождь, стоит, потому что одна из особенностей кондиционера воздуха, он более сухой, подсушивает эту влагу, и машина быстро очень изнутри осушается. Еще почему бывает запотевание, особенно когда есть кондиционер, есть такая кнопочка, где автоматом ставится, где она ставится вручную. Это рециркуляция. То есть, когда возникают какие-то плохие запахи, какой-нибудь там КАМАЗ идет с этим плохим двигателем, с двигателем не отрегулированным, то включаешь как бы защиту этого всего таким фильтром, который не пускает воздух снаружи. Это классная вещь, но когда идет вот эта повышенная влажность, машина еще больше запотевает, поэтому тут надо сделать воздух, чтобы шел как бы снаружи, вот, кондиционер, холодный воздух, теплый воздух, и, соответственно, вы будете иметь эту видимость.
В общем, запоминаем еще раз, если у нас запотели окна изнутри, рециркуляцию выключить, тепленькое включить.
Ну и посильнее, конечно, сделать этот напор. Вот, пережить этот момент, этого дискомфорта от того, что было душно и жарко, но видимость появилась. Потому что здесь есть важные факторы, приоритетные. Если нет видимости, это совсем плохо. Поэтому здесь важно дать приоритет видимости, а не своему внутреннему, как бы, атмосфере внутри машины.
Да, ну видимость такой фактор субъективный, человеческий, да, кому-то видно, кому-то нет, а вот фактор, на который попадаются все, это аквапланирование, мы не устаем про него говорить.
Не устаем,
раз,
он опасен, но, опять же, как бы предупрежденность вооружен. Что такое аквапланирование? Это подсплывание машины, когда мы въезжаем на большой скорости в какую-то длинную, не очень глубокую лужу, когда возникает между колесом и асфальтом такая пленка воды, вода.
Вот даже, перебью вас, не лужа, а на трассе часто колейность,
и на
вот
колейности.
Колейности, лужи, и вот там аквапланирование, особенно на легких машинах, чувствуется, будь здоров.
Почему? Потому что, смотрите, тут какая особенность. Если мы едем медленно, опять же, там, не устаю об этом говорить, вот, то у нас нет этого подсплывания. Когда мы едем скорость 60-80 выше, когда мы влетаем в эту или колею, или в эту длинную пленку воды, тогда на этой скорости вода вещь несжимаемая. То есть в воду нельзя, как бы, объем ее уменьшить. Это такая физическая константа. Соответственно, вода машины как бы не сжимается, и машина поднимается, возникает такой водяной клин, есть такой термин, водяной клин. Поэтому, если вы видите такие длинные лужи колеи, надо ехать либо не в колее, по возможности, либо ехать просто медленнее, не считайте, как то в час. Это один момент. То есть скорость является едва ли неважным, не самым важным фактором. Большая скорость – это почти всегда будет подсплытие. Если скорость маленькая, то этого не будет. Второй момент – это касается, опять же, подержанных машин, это состояние резины. Если ваша резина изношена, если у вас совсем нет этих каналов, отводящих воду, то вы, конечно, за большей вероятностью всплывете, ну и вы будете больше скользить, потому что не о чем будет цепляться, чем когда у вас стоит как бы по сезону и по сроку как бы эксплуатации резина. Это очень важный момент. Об этом многие забывают, потому что это такой наш традиционный, к сожалению, авось. Вот уже изношен, ну и я еще поезжу немножко. Одного дождя и одной ситуации хватит на то, чтобы потом уже менять не только резину, ну и все остальное.
Вот чтобы закрыть, кстати, тему аквапланирования, очень интересно, что предпринять, если, ну вот, дождь, конечно, не надо на обгон выезжать, ну вот черт дернул поехать на обгон, и там вот попал на это аквапланирование, и ты видишь, что где-то там на горизонте уже встречные огни. Что делать?
Самое главное, ничего не делать рулем. Потому что ведь когда машина подсплыла, она у нас просто как по льду скользит. То есть, куда бы я руль не повернул, она у меня будет скользить прямо. А потом, когда это же очень быстро проходит аквапланирование, оно же не бывает там минутами, это бывает несколько секунд. И если вы повернули, не дай бог, руль, и потом машина коснулась колеса, коснулась асфальта, она поедет туда, куда были направлены колеса. Первое, ничего не крутить рулем. Вот. Второе, дождались, когда вы коснулись асфальта, дороги. Вот. Ну, а там уже ситуация, либо вы разгоняетесь и уходите от этого столкновения вперед, либо тормозите и уходите назад. Но самое главное, когда вы... Это чувствуется, когда вдруг понимаете, что машина вдруг неуправляема. Это трудно передать словами, но ты понимаешь своей спиной, что
это
бах...
Это неприятное чувство.
Очень неприятное. Что она тебя никогда не будет слушать. И здесь сохранять спокойствие. Ничего не делать, не дергать рулем. Вот. Ну, можно нажать на тормоз, но это не сильно много вам поможет, потому что машина скользит. Вот самое главное, не крутить рулем. Вот это вот одна из всех, вот, тем больше я занимаюсь обучением, тем больше понимаю, что одна из проблем, люди очень много крутят рулем, надо или не надо, сухо или скользко, вода или не вода. Поэтому руль держим прямо, дожидаемся, когда колеса коснулись дороги, а дальше уже ситуация. Либо тормозим, уходим, откуда пришли, либо уходим на обгон дальше.
Вот еще такой нюанс в таких вот каких-то страшных, опасных ситуациях, где водитель действительно может испугаться и, ну, что-то сделать неправильно, сильнее водителя боятся пассажиры, потому что, ну, они понимают, что они действительно не контролируют ситуацию, начинаются крики, визги, и вот по моему убеждению не нужно этого делать, нужно бояться молча, потому что вот это все водителя еще настолько сильно пугает, что...
Понимаете, тут возникает момент, мы не можем управлять даже собой не всегда, а уж не более своим пассажирам. Поэтому здесь мы можем призывать их, наших пассажиров, быть спокойными, но это маловероятно, потому что ситуация каждая как снова. Поэтому здесь надо быть самому спокойным. Вот. И не пытаться на них отвлекаться. То есть ты видишь перед собой задачу, чтобы остаться на дороге, чтобы не столкнуться ни с кем, вот, и ты эту задачу решаешь. Дети могут кричать, женщины могут шуметь, или твои пассажиры могут. Самое важное для пассажиров – за руль не хвататься. Вот Вы боитесь, бойтесь, сидите только...
Я же говорю, бойтесь молча.
Вот. Ну, молча не получится.
Как цинично это не прозвучит, но не мешайте водителю решать ситуацию. У нас осталось буквально пару минут, и еще одна дождевая проблема, она более актуальна для города, где бывают проблемы с ливневкой. Это, конечно же, потопы в центральной части, когда вода доходит до фар. Давайте кратко расскажем, что делать, если вы внезапно там повернули, предположим, с улицы Плеханова на улицу Ленина, а там оп, и вода по фары.
Ну, смотрите, значит, есть такая неприятная вещь, очень неприятная для машины, гидроудар. Когда попадает влага в двигатель, а почему нам туда может попасть, она попадает туда через воздушный фильтр, который у нас положен выше фар, но, тем не менее, он там есть. Поэтому остановиться и волну не создавать. И ехать медленно или лучше стоять?
Лучше на берег.
Лучше на берег. Тихонечко, буквально на первой передаче, буквально полкилометра в час. Чтобы не было большой волны, которая может подняться выше фар. И вот тогда это произойдет.
Спасибо большое. Выяснили все нюансы летнего вождения. Берегите себя, будьте осторожны на дорогах. Услышимся в следующую среду. До свидания.
Удачи вам.